Сегодня мы с вами продолжим изучать послание филиппийцам. Откройте вместе со мной 4 главу. И сегодня мы с вами будем изучать стихи с 14 по 18. Это продолжение темы, немного начатой вот в прошлый раз с нами, апостолом Павлом. Итак, послание филиппийцам, глава 4. Будем смотреть, рассматривать сегодня с 14 по 18 стихи. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Многие люди сегодня озабочены тем, чтобы иметь хорошую работу и зарабатывать достаточное количество денег. Когда это начинает получаться, и человек может уже немного кое-что подсобирать, следующее, над чем он начинает думать, как бы заработанное тяжелым трудом сохранить, чтобы оно не пропало, чтобы не украли, а лучше всего не просто сохранить, а даже как-то приумножить. И вот здесь у людей есть разные варианты, как сохранить, куда вложить, что делать с заработанными средствами. Начиная, может быть, от самых простых вещей. Я помню у моей бабушки, которая жила в сельской местности, у нее в пристроечке или в коридоре стоял такой огромный сундук деревянный. Да, и я знаю, что она там вот в правом углу прятала в тряпочке все свои драгоценности и все свои деньги. И, кстати, это делали все люди. В деревне у всех были такие большие сундуки, все прятали там деньги и думали, что никто не знает, где они прячут эти деньги. Чем, конечно, специалисты, воры пользовались регулярно, потому что они понимали такую однотипность мышления. Кто-то, прошло время, начинали относить деньги в банк, ложить себе на счет, но банки лопаются. Кто-то после этого начинает думать о том, чтобы вкладывать деньги в недвижимость. Она все-таки так и называется, недвижимость, ее тяжело двигать, и это более стабильно. Наверное, да, я признаю, что вкладывать в недвижимость более стабильно, но когда мы посмотрим на историю, мы видели, что даже рынки недвижимости обваливаются. Кто-то из вас помнит, в этой стране относительно недавно также рухнула недвижимость, и очень многие люди обанкротились. Кто-то пытается вкладывать в акции хороших компаний или в криптовалюту. Но это тоже дело очень относительное. Сегодня акции компании или криптовалюта растет, а завтра, как мы видим, все рушится и обесценивается. Здесь на земле очень сложно найти что-то стабильное, чтобы оно гарантировало тебе безопасность того, что у тебя есть. К примеру, я недавно читал, в 1990 году молодой трейдер по имени Ник Лисон работал в Сингапуре на один из старейших банков Англии. Barings Bank назывался. Это был не просто банк, этому банку было 200 лет. И королевская семья хранила в нем свои сбережения десятками лет. Вы понимаете, это был банк с огромнейшей репутацией 200 лет. Банк считался символом стабильности и надежности. Люди доверяли ему свои деньги, потому что думали, но такой банк 200 лет уже пережил, он точно не рухнет. И вот этот молодой менеджер Лисон начал делать, получив должность, начал делать рискованные сделки на бирже. Вначале он терял какие-то деньги, потом приобретал, он вкладывал больше. И дошло до того, что он начал терять все больше и больше денег. Поначалу он как-то это прятал, потом это было сложнее, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов. И вот дошло до того, что однажды все это вскрылось, и оказалось, что банк был должен уже 1 миллиард 300 миллионов долларов. Знаете, что произошло с этим 200-летним банком? Он просто исчез. То, что казалось непоколебимым, оказалось очень хрупким. Люди думали, мы вложим в надежное, это не рухнет. Но оно рухнуло в один момент. Оказалось, даже вложение в старый и надежный банк не гарантирует безопасности. В принципе, как и любое, абсолютно любое земное вложение. В какой-то момент оно может просто от тебя улететь. Ты можешь потерять все. Но Писание говорит о вложении, которое никогда не обесценивается, не пропадет и не исчезнет. И сегодня на основании прочитанного нами текста из послания Филиппийцам мы поговорим с вами о самом выгодном и безопасном, надежном вложении. Как вы уже заметили, апостол Павел в этом отрывке благодарит верующих за их материальную поддержку. Но, кстати, возможно, вы обратили внимание, он делает это очень осторожно. Он оговаривается несколько раз в этом тексте, делает, вернее, оговорки, да, чтобы никто не подумал, что он служит ради денег. И это понятно, потому что во все времена были люди, которые злоупотребляли этой темой. Лжеучители, как мы видим, они всегда искали денег, они искали себе выгоду. Кстати, многие пасторы сегодня избегают говорить о деньгах, чтобы люди их просто в церкви, ну, не поняли неправильно. Но Павел все равно поднимает эту тему, и не раз в своих посланиях, и вот здесь. Почему? Потому что речь идет не просто о деньгах, а о благословении, которое получают дающие. Его пасторское сердце хотело, чтобы люди, которых он любил, испытали это благословение. Друзья мои, я сегодня проповедую на эту тему не потому, что у нас стройка, да, или, знаете, обычно на эту тему проповедуют, когда стройка в церкви намечается, или поездка какая-то, или какая-то особая большая нужда. Нет, я проповедую не потому, что у нас стройка, хотя, возможно, она наметится, один Бог знает, да, но сейчас нет, да, и не потому, что какая-то большая нужда. Мне гораздо проще. Знаете, почему я проповедую эту тему? Потому что следующий текст об этом говорит. Проповедовать экспозиционно очень просто. Ты берешь просто следующий текст, тема его, говорит тебе, о чем тебе дальше нужно проповедовать. И поэтому такого пастора не упрекнешь, что он постоянно вот к какой-то теме прибегает. Ты проповедуешь ровно столько и так часто, как это пожелал Дух Святой в Священном Писании. Итак, я хочу говорить на эту тему, потому что этот текст об этом говорит. Но это не единственное. Потому что я действительно искренне молюсь и хочу, чтобы каждый из вас испытал особое Божье благословение. Благословение и в этой сфере вашей жизни. Итак, в изучаемом нами отрывке показано благословение христианского даяния. И говоря о нем как о самом выгодном вложении, я хочу отметить четыре мысли сегодня. На самом деле здесь гораздо больше мыслей, я боролся, я вначале хотел до 20 стиха взять, а потом посмотрел, что 19 стих, там только в этом пункте будет 6 подпунктов, я решил сделать отдельную проповедь по примеру Алексея Алексеевича, он любит у нас так делать, да. Да, но даже в этом тексте, который остался, там очень много мыслей. Но вот на четыре, которые коснулись больше всего моего сердца, я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, первая мысль, я попытался назвать все свои пункты проповеди немножко в таком финансовыми словами. Я называл его так: беспроигрышное дело. Посмотрите 14-15 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участие подаянием и принятием, кроме вас одних. Это было очень сложное время в жизни апостола Павла. Если вы хотите посмотреть чуть подробнее, что происходило в это время его жизни, вы должны открыть 17 и 18 главу Деяний апостолов. Во второй части 16 главы описано, как основалась церковь в Филиппах. И вы помните, апостола Павла и Силу избили, бросили в тюрьму, и после этого их просто выслали из города. И вот после этого, мы считаем, в 17 главе они пошли в Фессалонику. В Фессалониках подняли восстание против апостола Павла, и ему нужно было уйти. Он ушел в Верею. В Верее вначале было спокойно, но потом пришли люди из других городов и снова подняли бунт против апостола Павла, и ему нужно было снова уходить из того города. Он пришел в Афины. Помните, в Афинах он проповедовал, и над ним насмехались философы. Им казалось глупостью то, о чем он говорит. И, наконец, он пришел в Коринф. И Господь ему сказал: оставайся здесь, у меня много здесь людей, служи здесь. И мы читаем, он пробыл там полтора года служа в Коринфе. И вначале, когда он пришел, похоже, что у него не было возможности постоянно проповедовать, потому что было не за что жить. И вы помните, он вместе с Акилой и Прискилой шили палатки. И он шил палатки, и продавали их, и в оставшееся время он проповедовал. Затем мы читаем Деяния 18:5. «А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждал бы духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». То есть, скорее всего, Сила и Тимофей принесли деньги от верующих. У Павла появилась возможность, и он посвятил себя полностью, чтобы проповедовать Евангелие. Об этом мы читаем 2 Коринфянам 11:7. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквям я причинял издержки, получая с них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». То есть то, о чем мы раньше читали. То есть Павел находился в нужде, ему было очень сложно, у него не было денег, и он не просил у тех людей, чтобы никому не подать соблазн, никто не подумал, что он делает, что он служит ради денег, но ему из Македонии, то есть из Филипп, братья принесли эти деньги, эту поддержку, и он смог благовествовать. И вот, возвращая в наш 14 стих, смотрите: «Впрочем, вы хорошо поступили», и вот он говорит: «Приняв участие в моей скорби». Приняв участие, вот это слово «участие», то есть это присоединившись к чему-либо. Вот это слово «участие», оно интересное слово, оно происходит от знаменитого слова «кайнония». Наверное, вы много раз слышали в проповеди «общение», когда мы вместе соединяемся для чего-то, когда мы вместе делаем что-то одно. Услышав о его нужде, они не просто сказали: ну грейся, питайся, Богу смотрит. Они собрали финансы, отослали апостолу Павлу, они ему помогли. Они стали его соучастниками. Соучастниками. В принципе, дело апостола Павла тоже было не его личное дело. Это было дело Евангелия. то дело, которое поручил ему Христос. Он был соучастником Евангелия. Смотрите, это же слово мы читаем Филиппийцам 1:5. «За ваше участие», опять это слово, только он говорит здесь «в благовествовании от первого дня даже до ныне». У Павла было великое дело, он был проповедовал Евангелие, он был соучастником Евангелия. И вот филиппийцы, видя, что ему сложно, стали соучастником Павла, дела Павла, тем самым став соучастниками великого дела распространения Евангелия. Помогая ему, они становились партнерами в том, что делал апостол. Это очень интересная мысль. Знаете, я порой слышу такие вещи, когда люди говорят: да что я, ну что я могу делать? Ну я не пастор, я не диакон, ну я не миссионер. Да, я вот веду такую простую серую жизнь. Ну подумайте вот о чем. Когда мы берем заработанные нами деньги и жертвуем их на дело Божье, мы становимся соучастниками труда. Вы перечисляете ресурсы, которые помогают служению двигаться дальше. Интересно, я недавно послушал статистику, какая-то армейская передача была. Для того, чтобы воевал один воин на передке, как говорят, да, на переднем краю вот сражения, знаете, сколько нужно солдат в поддержке, чтобы один воин воевал? Как вы думаете, сколько нужно? Это, конечно, зависит от уровня обеспечения армии, но минимум 3-5 человек нужно для того, чтобы один воевал на фронте. Когда мы говорим о серьезных армиях, у которых много разной техники, там доходит до большего. На одного воюющего на переднем краю 8 человек должны быть в обеспечении. Здесь очень много. Есть логистика, топливо, еда, боеприпасы, ремонт техники, медицина, связь, разведка, транспорт, штабное управление и тому подобное. По сути дела, один солдат, воюющий впереди, в каком-то смысле, это вершина айсберга. Если у этого солдата нет обеспечения сзади, он не продержится ни одного дня. Его сражение, то, что он делает, он быстро проиграет. Он может это делать только в комплексе, когда есть сзади люди, которые поддерживают его. Мне кажется, что вот что-то похожее мы видим здесь, и это похожее совершается вот в христианском служении. Вы можете находиться в машине, в траке. Вы можете находиться на стройке. Вы можете находиться в офисе. Но духовно быть соучастником на передовой. Духовно быть соучастником на передовой. И, к сожалению, немногие люди это понимают. Даже, смотрите, апостол Павел, он говорит, церкви ему не оказывали помощи. Вы одни, он пишет филиппийцам, вы только одни понимали это тот момент, и только они помогли. Я вот иногда слышу эти вещи, когда люди говорят: ну что я могу, мы не можем поехать в Европу, да, вон там братья съездили, говорят, там духовная тьма, мы не можем поехать в Африку, мы не можем поехать в Украину, там сложно людям, да. Но мы можем быть частью всего этого. Это очень важный момент, который нам нужно понимать. И когда у нас есть правильное отношение здесь, внутри, и мы являемся соучастниками или жертвуем для этого, являясь соучастниками для этого, нам нужно понимать, что это вложение в самый великий проект во Вселенной. Вот я знаю, что каждый из нас хочет быть участниками чего-то большого. Нам не хочется прожить мелкую серую жизнь с вами. И я вижу, что чем чаще человек к пенсии, тем больше я общаюсь с мужчинами, они говорят, хочется вот что-то сделать в жизни такое, чтобы ну, после меня осталось, чтобы десятилетие жило, чтобы в веках осталось. Не хочется прожить серенькую жизнь. У каждого из нас где-то вот подсознательно это есть. Друзья мои, когда мы говорим о строительстве Царства Божьего, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о самом величайшем проекте всех народов и времен. Это царство будет построено, потому что им начальник всего этого, или хозяин его, это сам властелин вселенной. Мы слышали сегодня, Павел Павлович хорошо сказал за царей, они всего лишь инструменты. Здесь строится вся история, она Божья история, это Божий рассказ, это рассказ о Царстве Божьем, о том, как строится церковь. Но если ты хочешь вложиться в что-то, что останется в веках, самое лучшее из всех возможных вариантов – вложиться в Царство Божие. Иисус Христос говорил, Матфея 16:18, «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это важно понимать. Да, некоторые люди говорят, ну смотри, разные есть периоды. И действительно, бывают периоды, когда кажется, что Царство Божье проигрывает. Бывают периоды, когда кажется, ты вроде вкладываешься в церковь, а оно как-то вот ну, не сильно все развивается, как бы там не хотелось тебе. Есть такое в жизни. Друзья мои, но лучше потерпеть временную неудачу в деле, которая в конечном итоге победит, чем преуспевать в деле, которое ни к чему не приведет. Итак, вот небольшой вывод. Вложить себя и все, что у тебя есть в Царство Божие, это самая выгодная инвестиция во Вселенной. Вложить себя и то, что есть у тебя в Царство Божие, это самая выгодная инвестиция во Вселенной. Все прогорит, все рухнет, но это никогда. И нам нужно понимать. Итак, мы посмотрели на беспроигрышное дело. Идем далее. Вторая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание, я назвал ее так. Гарантированная прибыль. Гарантированная прибыль. Посмотрите вместе со мной 17 стих. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В нашем синодальном переводе, может быть, это не сильно видно, но Павел здесь использует финансовый или коммерческий язык. Слово «пользу» более точно перевести как «счет», «на ваш счет». А слово «умножающегося» означает «увеличивать», «умножать». Если вы посмотрите вот английский вариант, increases to your credit, здесь более яснее видно. То есть этот стих, если его пересказать простыми словами, Павел говорит примерно следующее. «Я больше всего ищу не ваших подарков, а вашей пользы, заключающейся в умножении вашей небесной награды». Вот если простыми словами, суть этого стиха. Павел смотрел на дар филиппийцев, как на инвестиции в будущую жизнь, как на увеличение небесной награды, небесного капитала. И смотрите, он намного больше радуется их приобретению вечному, чем их даянию в настоящий момент. Вот нам иногда по-земному кажется так, ну вот я пожертвовал деньги, и у меня их больше нет. Вот я отдал, и у меня их больше нет. Но небесная логика совершенно другая. Ты отдал, и они сразу же 100% влегли на твой небесный счет. Я думаю, многие из нас пользуются кредитными карточками, и мы учимся, как правильно это делать. И вы знаете, у каждого банка есть свой процент. У кого-то там 2% на все, что ты не покупаешь. Это считается очень хорошей кредитной карточкой. У некоторых, вы знаете, там 5% на топливо, 3% на рестораны, поездки и все. И мы учимся как-то пользоваться этими карточками, чтобы насобирать себе бонусы и в конце года, чтобы несколько сотен долларов прибавилось тебе. И когда нам дают 3% кто-то банк, а вот 3% кэшбэк на все, мы считаем, о, это хороший кэшбэк. Но представляете, если бы какой-то банк давал вам так, вот все, что ты положил, 100% тебе возвращается назад. О, это был бы очень популярный банк. И как бы нам это ни казалось смешным или простым, но в духовной сфере происходит абсолютно то же самое. Тебе кажется, ты отдаешь, и ты теряешь, но ты не теряешь. Это 100% сразу ложится в небесные сокровища. И нам нужно понимать, на твой счет мы не просто отдаем, мы инвестируем. И наша прибыль по-настоящему накапливается. Для нашей радости и для большей славы Божьей, о чем мы поговорим с вами. И есть много текстов в Священном Писании, которые много говорят об этом. Ну вот смотрите, знаменитый Матфея 6:19. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Луки 12:31. «Наипаче ищите Царство Божьего, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе кошельки неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Интересно, кошельки, интересные образы рисуются здесь. Павел Тимофею пишет или призывает Тимофея увещевать 1 Тимофею 6:17. Смотрите. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего всем нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Это очень интересные мысли, друзья мои. Тот, кто участвует в Божьем деле, он получит Божье благословение и вознаграждение. Интересно. Смотрите, есть много текстов в Ветхом Завете об этом говорящем. Притча 11:25. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам будет напоен». Притча 19:17. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Это вообще сильнейший текст. Друзья мои, Бог щедро дает тем, чье сердце дает другим, кто жертвует для других. Притчи 28:27. «Дающий нищему не обеднеет». Это очень сильные слова, это очень сильное обетование Божье. «Дающий нищему не обеднеет», говорит сам Бог. На самом деле, бедный тот человек, чье сердце не расположено давать другим. Бедный тот человек, который не делится материально с другими людьми. И, кстати, интересно, Бог настолько милосерд, Он нам все дал, А когда мы тем, что Он нам дал, еще правильно распоряжаемся, Он еще больше дает нам. И причем интересно, на небе, но и не только на небе, даже и здесь, на земле. И сегодня утром буквально исследовал этот текст. Луки 18:29. Смотрите, Иисус говорит: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом и родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». В сие время, интересно, и в жизни будущей еще жизнь вечную. Это интересно. Бог благословляет таких людей. Это очень, очень сильные слова. И мы возвращаемся на 17 стих. Смотрите, Павел говорит: «Говорю это не потому, чтобы искал даяние», но он дальше говорит: «но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Павел употребляет очень сильное слово «ищу». Это сильный глагол. Он говорит: «Я не денег ищу. Я не того ищу, чтобы вы мне сейчас денег дали. Я хочу, чтобы в вашей жизни был плод, чтобы в вашей жизни было благословение, чтобы в вашей жизни была награда». И он ищет этого для блага людей, которых он любит. Друзья мои, это важно. И мы, я вот по-пастырски тоже ищу этого. И я не хочу сказать: дайте мне денег. Я не об этом говорю и не прошу денег. Это благословение для вашей жизни, для будущего вашей жизни. Это очень важно. Дело в том, что, знаете, на земле все здесь переменчиво. На земле все переменчиво. На этой неделе шутку я услышал. Один брат говорит мне: бабушка с дедушкой попали на небеса, и они идут по улице, рассматривают, и потом дедушка как закричит на бабку свою, говорит: если б не твои таблетки, таблетки, мы давно уже здесь были. Ну, мы посмеялись, но я подумал, мне кажется, на небесах мы о многом тоже пожалеем. Господи, как разумней бы я мог употребить эти деньги. Насколько бы я богаче был. Насколько бы я славы больше мог принести тебе. Я не знаю, кто у нас первый на небеса попадет, но кто, если вы попадете раньше меня, возможно, кто-то из вас скажет: а Данилыч проповедовал нам, помнишь там? Он говорил нам об этом, он читал нам Божье Слово. 100%, друзья мои. Это настоящее богатство. Это то, что не обветшает. Это то, что никто не украдет. Вот здесь на земле оно постоянно скачет. Только вложили в акции, тут Трамп начинает все эти пошлины и войны, и пошли все вниз. Только акции поднялись, только начало расти, тут война в Иране. Все поднялось, опять все, и оно вот так все скачет. И оно будет скакать все здесь на земле до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня одно, завтра другое. Помните, я не раз вспоминал уже в книге «Крест Гитлера» интересная история одна описана. После Первой мировой войны, не Второй, а Первой мировой войны, когда Германия проиграла, Германия находилась в страшной ситуации. И у них были инфляция десятки тысяч процентов, 10 тысяч процентов. То есть деньги вообще ни во что считались. И деньги не успевали печатать. Просто людям выдавали вот такими кульками деньги. И вот кто-то описывает интересную ситуацию, что один мужчина ехал с тачкой полной денег. И вот он припарковал ее возле магазина, пошел купить хлеб, выходит, деньги высыпали, а тачку забрали. Потому что деньги, они уже никому не нужны. Тачка ценнее, чем вся эта гора денег, которая была там. И так в жизни происходит. Действительно, так в жизни происходит. Нам нужно искать. Просто это повторение для себя. Искать Божьего. И знаете еще что? Родители. На нас с вами лежит ответственность показать такую жизнь нашим детям. Христиане, которые собирают сокровища на земле, обычно расплачиваются за свое непослушание в своих детях. Очень редко дети из таких семей в правильных отношениях с Богом. дети идут еще на шаг дальше родителей. Если папа, мама жили только для земного, а потом удивляются, почему мои дети так живут. Не удивляйтесь, они просто смотрят на нас. Покажите своим детям, во что стоит вкладывать. Нам нужно показать им пример настоящих ценностей, не скудевающих. Когда-то нас не станет, и мы не знаем, что их ожидает в жизни. Но хотелось бы, чтобы они положились на Господа и знали настоящие ценности. Итак, перевести имущество на небеса, иметь этот плод, о котором говорит апостол Павел, это самое разумное из всего, что можно сделать. Мы уже посмотрели на беспроигрышное дело Царства Божия. Мы посмотрели с вами на гарантированную прибыль. Третья мысль, на которую хочу обратить ваше внимание, назвал ее так – высокая цена. Посмотрите 18 стих со мной дальше. «Я получил все и избыточествую». Вот это слово «избыточествовать» означает вытекать через край, иметь больше, чем достаточно. Павел говорит здесь – «Я доволен», то есть он указывает, что они прислали ему такой дар, что он насыщен, он даже больше, чем он ожидал, у него есть все необходимое. Это указывает на то, что жертва филиппийцев была обильной, она была очень щедрой. У меня вопрос, почему они были такими жертвами? Почему они были такими щедрыми? У них что, было много денег? Или у них там экономика показывала небывалый рост? Интересно, если мы посмотрим на их ситуацию, там совершенно обратно. Смотрите, 2 Коринфянам 8:1-3 Павел описывает ситуацию этих людей. 2 Коринфянам 8:1 «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Смотрите дальше. «И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель». То есть, Павел говорит, я избыточествую, я доволен, у него все есть. И ему прислали люди, которые находятся в глубокой нищете. Понимаете? В глубокой нищете. И это поразительно. Церковь в Филиппах была молодой церковью. Павел побыл относительно небольшое время там. Подняли восстание против Павла. Его бросили, побили, бросили в темницу, выгнали из города. Они находились в тяжелой ситуации, как духовной, так и экономической. И они, интересно, отдавали не излишки. Они отрывали от себя. Смотрите, здесь 16 стих нашего текста. «Вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Причем интересно, их участие было даже не разовым. Они искали это. Они были стратегическими партнерами апостола Павла, если хотите. Их жертва стоила им многого. Они платили цену. В Ветхом Завете есть один замечательный пример. Вы помните, когда Давид согрешил, пересчитывая народ? Бог послал ангела, который шел и истреблял, там язва была. И когда он взмолил Господа, вы помните всю эту историю, этот ангел остановился возле гумна Орны. И ему было сказано, чтобы он пошел и принес жертву. И вот 2 Царств 24:24 мы читаем, он пришел, и помните, Орна говорит, да бери все, бери здесь все и приноси жертву, я все тебе дам. Но Давид говорит, нет. Смотрите, что он говорит. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Жертва должна тебе чего-то стоить. Если этого тебе, если это тебе не стоит многого, это не жертва. Если тебе не больно отдавать в каком-то смысле, значит, ты не жертвуешь. Мы можем там, да, чуть-чуть там подкинуть что-то, но когда мы говорим о жертвенности, жертвенность – то, что больно. У меня иногда люди спрашивают, а сколько нужно давать? Сколько нужно давать? Я не могу сказать, сколько. У каждого человека есть свои доходы, свои расходы, у каждого есть свои возможности. Но если ты хочешь пожертвовать для Бога, это значит, что я в чем-то должен ограничить себя. И тогда это является настоящей жертвой. Я знаю, слышал про одного студента пример, просто элементарный пример. Он студент, много денег нет, но его сердце загорелось стать соучастником Божьего дела, помогать в миссионерском служении, в церковном служении. Но денег особо нет, и он подумал, ну что же мне делать? Но в какой-то момент он поймал себя на мысли. Каждое утро, когда он ехал в колледж, он заезжал в Starbucks и покупал чашку кофе за $5. И он решил, я оторву это от себя ради Божьего дела. 5 чашек в неделю, $25, в месяц-то $100. Да, ему приходилось просыпаться тяжелее, и на первых уроках тяжелее сидеть. Но когда я послушал эту его историю, для меня вот это пример жертвы. Это чего-то стоит. И я слышал про одну семью, которая также хотела служить больше Господу. И у них было много своих семейных покупок, и им хотелось поехать отдохнуть. И вот как-то на семейном совете они сели, и они решили специально поехать в отпуск немного скромнее. Но $500 пожертвовать на Божье дело. Я очень рад за детей, которые сидели там за столом. Когда они сидят, семейные советы, совещаются, куда ехать, как ехать, сколько тратить. И когда дети видят логику родителей, что для них ценнее, они говорят, вот здесь мы скромнее, но здесь мы вложим Божье дело. Вот жертва, вот то, что является настоящей жертвой, вот то, что развивает Божье дело. Что мотивировало филиппийцев, друзья мои, верующих в Филиппах, жертвовать в нищете, отдавать, чтобы дело Божье распространялось? Что их мотивировало? Знаете что? Иисус. Он сделал то же самое. 2 Коринфянам 8:9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. И вот Бог ведет нас, чтобы мы больше были похожи на Христа. Он ко Христу, Его характер вырабатывает наши жизни. И вот что значит познавать Христа. Это когда я могу отказать себе ради ближнего. Ограничить себя, ради того, чтобы помочь тому, кто в нужде. Вот что значит познавать Иисуса Христа. Верующие в Филиппах, Бог дал им это благословение. И они открывали свои сердца. И это поразительно. Итак, иметь инвестиции на небесах – это прекрасно, но у этого есть цена. Это будет стоить. Но несмотря на это все равно самое разумное распоряжение тем, что у нас есть. Итак, мы уже посмотрели на три мысли, мне осталось немного времени. И последняя, четвертая мысль, которую я хочу извлечь из этого текста, я назвал ее так – исключительная значимость. Это еще одна очень интересная грань. Посмотрите последний 18 стих из тех, которые мы сегодня изучаем. «Я получил все», Павел говорит, «и избыточествую». Мы посмотрели на эти слова его дальше. «Я доволен, получив от Епафродита посланное вами». И посмотрите, как он описывает здесь дальше посланное ими. Интересные слова. «Как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Интересно говоря о материальных пожертвованиях, апостол Павел использует здесь язык ветхозаветных жертвоприношений. Есть очень много похожих текстов в Ветхом Завете, где примерно те же слова используются. Вот смотрите, Бытие 8:20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенник, и обонял Господь приятное благоухание». Или Исход 29:18. «Сожги всего овна на жертвеннике, это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу». Смотрите, как интересно получается. Павел рассматривал деньги, собранные церкви в Филиппах для него, не просто как подарок ему лично, а прежде всего, как жертву, приятную самому Господу. Интересная мысль. Вот само даяние, если правильно совершается, это акт духовного поклонения. Это акт духовного поклонения. Мы можем думать о материальном служении как о чем-то малом и незначительном, подумаешь, там что-то дал, но это не так, если оно правильно делается. Послушайте, мы даем не церкви, мы даем через церковь Богу. Это очень важно. Когда ты даешь, это не просто проходит через церковь, это, друзья, это поднимается прямо к Богу. Это очень важно. Все, что дается для Божьего дела, для миссии, для миссионера или для Божьего человека, дается самому Господу. Один из комментаторов, комментируя этот текст, сделал интересное наблюдение. Смотрите, я вам вывел его здесь. Он пишет: «Насколько же обширна зона влияния такого, казалось бы, незначительного доброго дела? Мы были уверены, что утешаем нищего, а на самом деле беседовали с царем. Мы полагали, что наш дар предназначен лишь Павлу, а на самом деле положили его у ног Спасителя и Господа». Очень красиво он здесь говорит. Когда пожертвование дается с верной мотивацией, это воспринимается Богом как духовный акт поклонения Ему. Мы даем самому Богу. Друзья мои, и это привилегия. И это привилегия. Матфея 25:34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам от Господа от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». И вы помните, там это весь разговор, и дальше 40 стих. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». То сделали мне. Любое служение, оказанное любому из его народа, из Божьего народа, во имя его, это служение ему. И он с радостью это принимает. И он с радостью это принимает. Помните, Павел гнал церковь И когда его голос остановил на дороге, Господь сказал ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он гнал Божий народ, а Бог говорит: «Что ты гонишь меня?» И это очень сильная мысль. Друзья мои, мы даем самому Богу, и Он смотрит на это и радуется. Кстати, мы в этом смысле, мы, знаете, мы, если этот образ продолжить, мы как священники Ветхого Завета. Кто приносил эти жертвы в Ветхом Завете? Священники. Они приходили, они омывались, они одевали одежды, они брали лучшую жертву и приносили, потому что они знали, это для Господа. Я думаю, нам нужно делать то же самое. Приготовить свое сердце. Мы омыты кровью Христа, мы одеты в одежды праведности Сына, и нам нужно взять лучшее в первую очередь и сказать: «Господь, это Тебе, это Тебе, это Твое». Это акт, духовный акт поклонения, приятный Богу. Очень интересно. Итак, смотря на текст из послания филиппийцам, мы сегодня размышляли с вами о самом выгодном вложении. В этом мире можно все потерять, но есть вложение, которое невозможно потерять. И разумный вкладывай туда. И здесь вопрос всем нам. Куда ты вкладываешь? Куда ты вкладываешь? Но здесь есть проблема. Если быть откровенным, почти никто из нас не умеет так жить. Многие бы хотели, мы стремимся, но, оглядываясь назад, ты понимаешь, что нам так тяжело отдавать. Мы скорее храним, чем отдаем. Мы держим свое, а не жертвуем. Мы думаем больше о земном, чем о вечном. Но был один человек, Иисус, наш Спаситель, Иисус, который так прожил. Он жил небом. Он все отдал. Он был богат, но Он все отдал. Он оставил славу, Он славу оставил себя самого. И благодаря этому мы спасены. Мы читаем 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Мы жертвуем не для того, чтобы получить спасение. Мы жертвуем не для того, чтобы получить Божье принятие. Мы жертвуем, потому что мы ценим того, кто нас спас. Он отдал все для нас. И наша щедрость – это ответ на Его беспредельную щедрость, которой мы спасены и в которой у нас есть все. Пусть Бог благословит нас любить Иисуса Христа, познавать Его больше, радоваться, восхищаться им и отображать Его характер, жертвуя для Его славы. Да поможет нам Господь, друзья мои. Давайте преклоним колени, помолимся. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господи, за благодать, которую Ты нам дал сегодня вечером еще раз собраться, открыть Твое драгоценное Слово и читать его. Как глубоки и как прекрасны Твои слова, Господи. Слава Тебе за то, что Ты учишь нас сегодня. Благодарим Тебя, что Ты нас негодных спас, и обратил на нас внимание и помиловал, и что Твой Сын оставил все, чтобы нас сделать богатыми. Господи, мы живем в стране, где экономическое процветание, где люди имеют, наверное, намного больше, если не наиболее больше, чем в других странах. Где люди живут здесь лишь одной землей, земными ценностями, а потом от этого страдают, когда все это рушится. И живя среди них, Господи, у нас есть огромное искушение жить землей, жить земными ценностями. Господи, и многие из нас так живут. И дети наши смотрят на нас и идут еще дальше. Прости нас, Господи. Я молю Тебя, Боже, сегодня о служении Духа Твоего Святого. Я знаю, что я не могу изменить сердец людей, Господи, но Ты можешь. И я знаю, что те люди, которым больше всего нужна истина, часто просто не слышат этого. Но Ты открываешь сердца. Господи, прошу Тебя о служении Духа Твоего Святого в моем сердце и в сердце моих дорогих братьев и сестер. Я хочу, чтобы они были богатыми, по-настоящему богатыми, стабильными, чтобы у народа Твоего был настоящий плод, настоящее богатство для славы Твоей вечности, да и здесь на земле. Господи, тот, кто увлекся земным, останови его. Дай ему, Господи, видеть славного Иисуса Христа, его подвиг, и жить, как он. Дай, Господи, нам не разменяться на дешевые ценности этого мира. Дай нам смотреть дальше. Смотреть дальше. Помоги нам быть верными в пожертвованиях. Помоги нам быть соучастниками дела Твоего. Помоги нам, Господи, жертвовать так, чтобы это была настоящая жертва. Чтобы Твой Сын был прославлен. Чтобы мы Его больше познавали. Чтобы Царство Твое ширилось. И души наши были свободны и радостны. Господи, помоги нам. Помоги нам. Ради Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.